Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це програма «Захристия». Як завжди, о цій порі ми розпочинаємо говорити про те, що відбувається за лаштунками церкви. Сьогодні заглянемо за лаштунки православної церкви. Зі мною тут безпосередньо є в студії клірик Херсонської єпархії, протоієрей отець Олександр, настоятель храму святого Інокентія Херсонського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дякую за те, що ви погодилися прямо аж з теплого херсонського клімату прийти до нашого дощового київського, до нашої студії. Сподіваюся, затишно і сердечно вас тут вітаю від всіх наших радіослухачів, від усієї редакції. Ми сьогодні з отцем поговоримо про таких три цікавих речі. Найперше, ми поговоримо про в'язничне капеланство. Як зазначено в одному із статей, я коли готувався до програми, до зустрічі з отцем, прочитав таку фразу, що в'язничне капеланство – це одне із самих непопулярних соціальних таких справ, речей церкви. Ну, ми сьогодні спробуємо знищити цей міф. Також поговоримо про батьківство. Отець такий яскравий блогер, православний священик. Ми перед ефіром, коли говорили, навіть сказав таку фразу «вимираючий виток». Православний священик-блогер – це щось таке не завжди поєднане, але зрештою отець дуже часто пише про свого сина. І ми так в контексті року сім'ї поговоримо про батьківство, контакти священика, батька і сина, який росте, можливо, розвивається сьогодні в цьому суспільстві. І ми дуже близько вже стоїмо до дати, яку називаємо хрещення Київської Русі. Також про хрещення кілька разів, кілька слів скажемо. Ну, про це все в цих 50 хвилинах ефіру. Сподіваємося, що вмістимо. А на завершення програми ще буде можливість також і поспілкуватися з нашими радіослухачами. Ну, будемо чекати конструктивних запитань. Отже, ну, на початку ми так орієнтуємося завжди на якийсь такий підтекст, щоб була подушка, на яку впадемо. Мова піде про те, от про ваше служіння як священика на початку, в принципі, не як священика в тюрмі. Бо священик – це щось таке є особливе. У нас тут є сотня, можливо, навіть тисячі священиків, голосів їхніх на Радіо Марія, але кожен священик має якусь свою власну історію, власний свій початок. От, чому священство?
Ну, сказати так, що я к этому сильно стремился, я не могу. Но у меня отец священник, это то, что я видел с пеленок, можно сказать. Его служение, его веру, его отношение ко мне, к сестре, к маме. Поэтому это со мной всегда, всю мою жизнь. Это первое, что хочу сказать. Второе, что ну, у меня помимо образования семинарии есть еще образование светское, менеджмент и аудит. Немножко юридическое, лицей, и поэтому я это все использую в своем служении священником.
А, власне, как вот эти дары менеджера, менеджменту вы застосовываете в середовище церковном?
По полной программе. Ну, вы же видите. Можно зайти в Facebook на страничку и посмотреть английскими буквами, набрать имя, фамилию мою.
Вы дуже яскраво виражена особа, як священник в соціальних мережах. Вам це допомагає? В служении, ну, насамперед.
Ну, скажем так, первое, вот если говорить на эту тему, на Фейсбуке страничку я завел исключительно для себя. То есть цели у меня там прям захватить мир и иметь миллион подписчиков, такой нет. Не было в начале. Ну и сейчас, в принципе, особо нет. Я вел, мне очень понравился Фейсбук, я вел для себя какие-то события из жизни. Много у меня есть публикаций, которые скрыты, какие-то вещи, которые я иногда пишу, записываю, когда нет под рукой блокнота, ручки, может быть, или в телефоне неудобно, я сохраняю скрытым от всех, то есть какие-то вещи веду для себя. Ну и, конечно, если есть что-то, чем я могу свидетельствовать о своих отношениях с Богом, то я это выставляю. Если, ну, как бы, если это живо, если это интересно мне, я выставляю. И каким-то образом, ну, это функция Фейсбука, да?
Какая реакция ваших коллег, священников? Вы сдебаетесь, да? Зустрічаєтеся, що вони кажуть?
Тому вначале, що... вначале все було дуже просто. Вначале, звісно, говорили, що я должен бути там менше, що це з цим можна бути осторожно.
Ну,
тому що це все може використано бути проти мене, что нужно быть очень внимательным. А принцип, скажем так, моих публикаций у меня на страничке, это минимум крестов и икон, потому что их хватает. То есть, ну, правда.
А як ви ставитеся, наприклад, часом гортаєш стрічку Фейсбук і читаєш там архімандрит там такий, то там єпископ такий, то воно має бути це зазначено,
я
що
не знаю,
ці свої архічні.
А ви от, батюшки різні, знаєте.
Як користувач соціальних мережей, як той, хто
ну, я, ви виділи, у мене написано просто священник. Я думаю, що це важно. Більше того, поскольку ми говоримо про моє священническое служение, то я могу сказать так, что в жизни обычно мой принцип такой, что я пытаюсь, ну как, я человек, поэтому важно, чтобы человек, другой человек узнал меня как человека, а потом уже в ходе разговора или события какие-то оказывается, что я священник. И тогда, то есть вот это мое свидетельство. То, что я как священник, я не священная корова, знаете, там, как в Индии.
А вот вас, как уже священника, с такого статного священника, зупиняло, не так, ваш священничий сан зупиняв перед якимись там выборами, можливо, навіть гріховними? От ви нагадували,
конечно,
что я священник, я туди не піду.
Каждый день, каждый день.
Тобто це допомагає, навіть.
Каждый день.
Крест на грудях,
но
все таки.
Спасает только одно. Смотрите, когда я закончил семинарию, рукоположился, я понял, начал исповедовать, принимать исповедь, начал совершать литургию, я понял, сделал очень важный вывод для себя, что мое, я не знаю, как у других, но мое священническое служение, оно должно заключаться в следующем. Я не должен мешать Богу жить среди людей. То есть, потому что я столкнулся с этой проблемой лично, когда общался, это моя личная проблема, когда я общался со священниками. Ну вот я последние 5 лет, я фасилитатор, медиатор, кризисный консультант, изучаю психологию, провожу тренинги по личностному росту. То есть я знаю, что такое манипуляция. И я знаю, как это, когда хочется кушать, и ты должен... Потому что я тоже священник, я тоже делаю этот выбор. То есть, к примеру, объясню, чтобы вы понимали. Человек, который идет к психологу, он идет и платит за время общения с психологом, его жизнь меняется. Человек, который идет к священнику, он приходит, решает свои вопросы и уходит. А от этого, ну, то есть, понятно, со мной, может быть, кто-то будет спорить и говорить, что Господь помогает. Да, помогает. Но нужно работать, нужно трудиться и... Понимаете, о чем я говорю?
Як відрізнити? Вопрос... Ви згадали маніпуляція, так? І
да,
багато
да.
Невіруючих тут... людей кажуть, що церква – це таке місце маніпуляції.
Ну, тут это... Нет, ну церковь – тело Христово. Просто вопрос в том, что я часть церкви. И поэтому вопрос, вот я как часть церкви манипулирую кем-то или нет. То есть я, каждый будет отвечать за свои грехи. И я не говорю, что церковь хорошая или плохая. Церковь – это общество людей. Определення церкви.
Ви згадували за свого батька,
да.
Про його якості, скажімо. Що вам найбільше подобалося, от тоді, коли ви розвивалися як молодий хлопчина, як той, котрий вже дивився там в керунок Київської духовної академії, от що вам найбільше хотілося зачерпнути від свого батька? Він ще сьогодні служить, до речі, так?
Ну, звісно, да, звісно. 25 років він несе послушання тюремного священника, і діло в тому, що, ну як, что я сын, как вы сын, как любой сын.
Вы пишались,
сын.
До речи, тем, что конечно. Вы сын священника?
Конечно. Ну, как, конечно, в школе. От этого, конечно, в школе приходилось иногда претерпевать какие-то вещи в отношениях. Но опять же, потому что церковь всегда, когда человек критикует церковь, он обобщает. Ну, когда есть какой-то критик, обобщает. И в основном за счет кого-то плохого. То есть, а в церкви есть много хорошего, просто на это, ну, это нужно увидеть. Но для того, чтобы это увидеть, ну, туда нужно прийти. Я говорю не про храм, а про церковь как общество верующих. Ну, то есть мы сегодня с вами перед программой говорили, да, вы мне рассказывали про неокатехуменев движение, которое так, у вас так. Здесь собирают. Мне было бы интересно посмотреть. То есть просто и вы из этого движения, это удивительно. Ну, то есть мне интересно, как вы смотрите на Священное Писание, как вы его понимаете. То есть это опыт. Ведь, знаете, как вот, ну, глядя на отца, да, вернемся к вопросу. Ну, я, как любой сын, люблю родителей. Горжусь ими. Поскольку жил долгое время с родителями, я, ну, знаю их, можно так сказать, ну, насколько могу. И, ну, как... Я недавно посмотрел фильм «Стекло», современный фильм, вот какой-то такой там, про супергероев, психопатов, скажем так. И там идея такая была, что один из героев фильма по сюжету. Это был отец, который вследствие катастрофы поезда пришел, ну, он один выжил. Поезд потерпел крушение, он один выжил, Брюс Уиллис снимается в этом фильме. Пришел домой, и сынок говорит ему: «Папа, я знаю, почему ты выжил, почему? Я супер, потому что ты супергерой». Ну, то есть, и получается так, что в глазах сына отец супергерой. И отец начал соответствовать этому образу и начал это, ну, как бы проигрывать в жизни, да, там, и какие-то себе там придумал суперспособности, ну, там можно по-разному смотреть.
Тобто добре, що ти просто є.
Да, поэтому, да, тут вопрос, ну, не знаю, всем, ну, я все принял, ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть не хочется лицемерить, не хочется придумывать, не хочется... Я син свого отца. Все.
Все, крапка. Да. Добре, ви вже згадали про це служіння, в'язничне служіння. От цікаво, коли ви вперше збагнули саму суть цього служіння, або навіть коли ви вперше переступили поріг в'язниці.
Це було дуже цікаво. Коли я отримав паспорт, мені сповнилося 16 років, мені дали паспорт. Угу. Мені отець говорить: «Ну, пойдем, поможеш». Я говорю: «Куди?» Він говорить: «Тюрьму». Я говорю: «Що я буду там делать?» «Ну, кадило розожжеш, свечку зажжеш». Я говорю: «Ну, пошли».
А що таке служіння? Ми навіть не розуміємо, що таке служіння. Це спілкування з в'язниками, чи це
там служиться літургія, повноцінний храм.
Тобто є каплиця, храм?
Звісно. Ну, как бы, мой отец один храм там організував, можна сказати, построив, то есть сделал все для этого. Ну, с помощью руководства, с помощью заключенных, вместе как бы опекает их, и они все вместе построили там храм. Сейчас в другой колонии тоже строится, уже заканчивается храм. Служится литургия, встречи происходят, то есть, ну, как, не только мой отец служит, и другие, но непопулярно это служение, потому что, ну, это место, знаете, как, опять же, это то, с чего мы начинали в начале разговора, что манипуляция, когда присутствует, ну, когда кушать хочется, понимаете, то есть тут надо действительно, ну, как бы быть самоотверженным, плюс тюрьма — это место, где у людей есть разные инфекции, скажем, у нас в Херсоне это туберкулезная вот тюрьма, 61-я колония. И от этого, конечно, ну, и семья наша тоже пострадала. То есть там тоже, ну, как бы, единственное, ну, я не пострадал, и отец. То есть мама лечилась, ну, нет туберкулеза, у нее были проблемы со спиной, она не могла полгода ходить. Там у сестры были проблемы со здоровьем. То есть, ну, как-то, знаете, то есть это в этом непопулярность. То есть надо быть, надо очень доверять Богу, чтобы прям вот взять и положить 25 лет жизни на
служение. Це ризик, та, в будь-якому випадку ризик. Повернемося до цього першого разу вашого.
Да, ну, как? Ну вот я пришел. Ну, первое, с чем я столкнулся, это то, опять же, это манипуляция. То есть, смотрите, чтобы вы понимали, что такое люди, которые сидят в тюрьме, и когда ты приходишь, неважно, даже священник ты или нет, но уже когда я был священник, по-другому они начали проявлять себя. Ну, например, был один парень, он иногда... Там у них, ну как, иногда выходил как-то на связь, там передавал и говорит там: «Батюшка, поздравляю вас с праздником». Ну, звонит и говорит: «Батюшка, поздравляю вас с праздником. Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Молюсь, чтобы ангелы воспевали о вас молитвы Пресвятой нашей Владычицы». Я говорю: «Витя, что ты хочешь? Шлёпанцы и очки».
Дуже конкретно. Тобто вони такі психологи, властиво, самі собі.
Ну, звісно, ти тільки туди попадаєш, чоловік, який має час і можливості дивитися, розглядати щось і читати. Тобто, ну, як би, зрозуміло, що для цього теж потрібна сила волі. Ну, хочеш, не хочеш, коли ти... Ну, я в семінарі вчився, жив в общежитті. Там в кімнаті 10 чоловік. І ти коли там прожив, скільки, 3 роки, и ты видишь их всех каждый день. И, конечно, уже про тебя что-то знают, и ты уже знаешь что-то про другого. Ты, представляете, 3 года живешь каждый день. Учишься, ходишь, там, носки стираешь, все это делаешь. И ты уже, конечно, замечаешь, как человек реагирует на что-то, как он формируется как личность тоже, потому что с каждым годом появляется новый опыт чего-то. Поэтому вот в тюрьме первое, с чем я столкнулся, это вот с такой манипуляцией. Ну, они же, ой-ой, как... Ну, там, знаете, в фильмах все одно, а в настоящем все очень другое. Да. И, конечно, между собой они каким-то образом одним общаются, когда... Но есть вот эта жажда общения, то есть нет ничего хорошего, то, что люди туда попадают. И я знаю истории, когда люди меняются. То есть, знаете, говорят, люди не меняются. Меняются. Просто это выбор каждого. Знаете, быть счастливым — выбор каждого. Если человек хочет... Ну, если человек принимает те обстоятельства... Знаете, как исповедь же с чего начинается? С того момента, когда я перестаю оправдывать себя. Вот когда я перестаю себя оправдывать, и когда я просто признаюсь, да, я это сделал, или да, я это не сделал. И в результате того, что я сделал, такие последствия, а то, что я не сделал, другие. Поэтому и тогда ты уже, и потом возникает вопрос, что делать? И тогда такой человек, вот знаете, когда мы крутимся по жизни, думаем, почему у нас всегда так получается?
Вы споведаете вязню?
Ну да, да. Да. Ну, я должен признаться, вы знаете, я чувствую, меня совесть мучает, я прямо сейчас хочу покаяться, что я в этом году еще не был ни разу в тюрьме.
Ну скажите, от сповідати в'язня,
да.
Ну, зрозуміло, що ви не перекажете таємницю сповіді, немає на це потреби, але все-таки, яке ваше особисте відчуття і от сама формула або сам зміст сповіді, він нічим не відрізняється від звичайної сповіді. Ви сповідаєте, можливо, рецидивистів, які, можливо, і так само...
Ну, разные люди, конечно, встречаются. И смотрите, первое, что хочу сказать, знаете, меня это порадовало в какой-то один момент. Я думаю, вас тоже, и, надеюсь, слушатели тоже. У всех людей грехи одинаковые. То есть у нас есть, в этом мы все одинаковые. И все грешат одинаково. Поэтому и священники, и заключенные, и люди, которые на свободе, и мужчины, и женщины. То есть почему один... Ну, потому что вот, это нас роднит. И ну, всякие исповеди были, и они точно так, такие же, как и у людей, которые приходят в храм в воскресенье. Но знаете, что я обратил внимание? Что настоящая исповедь, независимо от того, человек в тюрьме или на свободе, она, опять же, начинается с того момента, когда я перестаю оправдываться. И для меня, вот, если мы уже эту тему тронули, для меня очень сложно исповедовать людей в возрасте, потому что они пытаются давить авторитетом своего возраста. И это очень, ну, то есть, я не знаю, как, ну, вот православные бабушки, знаете, там есть разные бабушки, божьи одуванчики, есть бабушки, злые бабки, есть секта ленивцев, которые говорят, что на празднике ничего нельзя делать, то есть, разные есть такие слои православных бабушек и дедушек, ну, дедушек меньше, в основном бабушки. Так вот, вот сталкиваюсь с чем? С тем, что люди в возрасте, они думают, ну, мы все знаем, ну, что вы знаете, заповеди знаете? Нет. Евангелие читаете? Ну, да, читаем. Ну, что вы... Ну, молитва слов читаем, на самом деле. Ну, вот, и понимаете, люди чтут традицию, но при этом не ныряют в глубину. И приходится выслушивать зачастую на исповеди какие-то истории, которые абсолютно к покаянию не имеют отношения. Потому что человек рассказывает, допустим, о своем поступке и объясняет, почему он так поступил. Это оправдание. То есть, если человек рассказывает для того, чтобы понять, хорошо это или плохо, это одно. А если человек говорит, вот я это сделал, ну и потому что? И пошла история. И приходится останавливать, очень часто говорит, ну подождите, ну это не исповедь. То есть вы либо признаетесь, либо нет. Не, ну я как бы признаюсь, но вы понимаете, ну посмотрите, на его морду лица, ему грех не дать в морду, ну скажем так.
Як ви тоді, ну не знаю, аргументуєте це? Я знаю священник, який просто виганяють, каже, іди, там, не, ти, ну, ти ж безгрішна чи безгрішна.
Ні, ну це можна, ви знаєте, я, опять же, у всіх гріхи одинакові, я діяв по-всякому, каюсь, звісно, в цьому, і виганять не виганяв. Ну, может быть, иногда я себя, не может быть, вел себя иногда, наверное, как-то, может быть, чересчур дерзко, скажем. Но в основном я стараюсь просто людям говорить, ну вот как, если просто у меня храм находится в таком месте, что просто так туда не зайдешь. То есть там ни маршрутки не ходят, это пригород, то есть там как-то так все. И частный сектор, то есть не многоэтажки, а частный, ну, есть парочка, но там... И в Херсон это город, где храмы в шаговой доступности. То есть очень много храмов, где просто вот... И летом ко мне в храм идти жарко от остановки, 15-20 минут. Это для Киева нормально, для Херсона это далеко. А зимой скользко, то есть прямая скользкая дорога. И я просто отношусь ко всем, кто приходит ко мне в храм. Ну, просто так, правда, не зайдет человек. Прям вот как будто Господь его привел. Ну, наверное, так во всех храмах происходит, но у себя я это прям почувствую. Да, у себя я это прям чувствую. По геополитической обстановке. И поэтому, если Господь привел человека, да, но опять же, кому он привел его? Не ко мне. Скорее всего, он ведет его к себе. А так получилось, что я тоже пытаюсь найти присутствие Бога каждый день в своей жизни. То единственное, что я могу предложить человеку, это сказать, давай вместе будем искать Бога. И когда начинается исповедь, то, что я делаю, когда вижу, что человек не кается, а просто оправдывается. Но я ему говорю, смотрите, я не слышу покаяния, то есть изменения. Метаноя — это изменение, перемена мысли. И есть целый алгоритм, но поскольку я консультирую иногда людей и провожу тренинги по ненасильственной коммуникации, Об этом, кстати, завтра буду говорить. А можно сказать, где? На правах рекламы? Надо, да, или как? Несторовский центр пригласил меня завтра тоже выступить. И в Фейсбуке будет трансляция. Можно тоже зайти посмотреть у меня на страничке. Так вот, могу предложить человеку что? Пройти определенный путь. Какой путь? Первое. Я перестаю оправдываться. Второе. Я ищу человека, у которого такая же жажда, как у меня, найти истину. Ну, Бога, любовь, счастье. И вместе с этим человеком, ну, это священник, наставник, там, терапевт, не знаю, по-разному, и вместе с этим человеком разобрать историю, которая происходила в моей жизни до встречи, увидеть, понять причину, почему я хочу жить по-другому, получить рекомендации, наставления, епитимию, там все, ну, это можно по-человечески сказать, там, рекомендации, там, совет, предложение. Я даже больше мне нравится. Я в основном людям предлагаю, то есть батюшка благословите, благословляю. Мне это не совсем понятно. Ну, то есть можно, но это должно быть очень ответственно, то есть раздавать благословение нужно. И следующий этап, третий, это когда человек применяет рекомендации, исправляется. И последний этап, это попадая в такую же историю, которая его огорчала, он поступает, зная всю вот этот путь изменения, поступает уже по-другому. И каждый раз человек может свалиться. Ну, это все можно, там есть много нюансов, я это обычно рисую схематично. Ну, как, знаете, как исповедь, как консультация, не знаю. То есть важно то, что человек открывается, и то, что он хочет измениться. Если человек совершает ошибку, начинает оправдываться, просто нужно сказать, ну, смотри, я слышу оправдание. Я, ну, как видно, что ты пришел сюда не просто так, но пока что, ну, тебя кто-то привел сюда. Задай себе вопрос, почему ты сюда, почему ты не в собор не пошел, почему ты в другой большой храм не пошел, где есть колокола, а у нас только горка и качелька на территории колокола, колокольня, почему именно сюда. И тогда вот есть смысл, ну, в такой беседе, в такой исповеди есть смысл. Ну, и для меня, и для людей. А потому что в противном случае, простите, это последнее, но потому что в противном случае это можно эти истории записывать, и люди будут, знаете как, можно любить страдать, а можно, ну, полюбить страдания или полюбить... Любовь — это же как принятие другого таким, какой он есть. Это, вот мы будем говорить про отцовство.
Это наиважче.
Да. И, то есть можно любить страдать, а можно полюбить страдания. И как вот в одной из лекций Александра Семеновича Филоненко, одного великого богослова, моего друга, он сказал такую вещь, что... не знаю, где он это взял, но я это услышал у него, что как люди принимают решение быть несчастными. Все очень просто. Допустим, человек говорит, что я буду счастлив, если у меня будет хорошая работа, зарплата, дом, машина, еще одна машина, мотоцикл, жена, там двое-трое детей, и тогда я буду счастлив. Пытается жить, пытается этого добиться, у него не получается. И тогда он говорит, ну у меня же не получилось, вот чтобы я был счастлив, есть условия, мне не получилось, поэтому я выбираю быть несчастным. Другой вариант, когда те люди, которые добиваются этого всего, они тоже понимают, что не в этом счастье. И потом куда они приходят? К отцу Александру, в храм святителя Иннокентия. Фанвизина 1, Херсон.
Як вулиця?
Перекресток Кольцова, Коста Хітагурова.
Добре, ну от давайте про ваші якості. От якими якостями варто володіти, щоб бути душпастером капеланства тюремного?
Ну от тут нельзя, розумієте, служення, ну служення. То есть є специфіка.
Ну, ви говорили
людей
про те, що вони психологи. Поміж бабусями таких психологів нема. Там треба мати сміливість, мати знов таку довіру, як ви казали, до Бога, тому що можна підхопити і принести додому, так, і того самого.
Ну, це обична гігієна, просто повинна бути лична, і все. Тобто, це теж не страшно, це теж можна все соблюдати.
Ну добре, є різні авторитарні особистості, які можуть вами маніпулювати. Ми знову ж таки про маніпуляцію.
Ну, опит, понимаете? Тобто, это как у Данте. Это как у Данте. Тобто, важен опыт. Но опыт, он важен не только в жизни священника, он важен и в жизни диджея, и в жизни фотографа, и в жизни любого человека, опыт важен. Апостол Павел, как говорил, Павел или Петр, я могу ошибаться, он говорил так, мы гордимся страданием, потому что в страдании появляется опыт, и в результате рождается надежда. То есть вот, а надежда на Христа не постыжает, то есть надежда на Бога, она не постыжает. То есть тот, кто надеется на Бога, никогда не будет посрамлен. Понимаете, поэтому опыта не нужно бояться. Это как у Данте. То есть, ну, вы знаете, вот у него вот эта история. когда Данте с Вергилием спускается в ад, там есть адский предбанник, так сказать. И он говорит, а что это? Говорит, а это те, кого даже в ад не пустили. А говорит, почему? Говорит, ну они жили так, как бы ничего не случилось. То есть любая душа в аду, которая их встретит, она скажет, ну я-то хотя бы пожил, то есть я хотя бы не побоялся. А чего не побоялся? Своих желаний. То есть Данте называет поэтом желание. Почему? Потому что любое желание, оно от Бога. На самом деле. Просто проблема в чем с желаниями? Реализация дурацкая. То есть желание любить и быть любимым. Прекрасное желание. Желание, желание комфортной жизни. Это разве плохо? Хорошо. Знаете, в семинаре у нас учитель морального богословия задал когда-то вопрос студентам. Он говорит так, кто из вас считает, что жизнь должна состоять из удовольствия? Поднимите руку. И поднял только один студент. Но это не я. Поднял только...
Нажальче на радость. Да.
Ну, я не знаю. Я об этом помню. Вы знаете, важно не то, что поднял или не поднял. Для меня важно то, что я получил опыт от этого вопроса и от того, что после него было. То есть поднял руку только один студент.
Але він був щирий, напевно.
Да. И вот и он говорит, а что для других удовольствие заключается в каких-то грехах? Или вы, значит, не понимаете, в чем главный источник удовольствия — это Господь? То есть, смотрите, смысл какой? Любить и быть любимым. То есть, если ты хочешь... Я открыл для себя недавно, что такое дружба. То есть, если я хочу иметь друзей, то я должен быть другом. Понимаете?
Взаимность.
Не взаимность.
Коммуникация?
Не коммуникация.
А что?
Если я хочу иметь друзей, то я должен быть другом. То, что другой, может быть, не хочет быть ко мне другом. Ну, хорошо.
А как же тогда с ним тримати контакт, дружник?
А для меня это важно. То есть, понимаете, если требовать дружбы взамен, то это уже это ты мне, я тебе.
Это же вся любовь, это как-то филио.
Ну, подождите, это же из Евангелия. Иисус Христос говорил так, какой смысл любить тех, кто любит вас? Любите всех.
Ну, то це вже не дружба, я с вами тут не погоджуся. Це вже не дружба.
Давайте.
Добре, а чи можна, давайте до капеланського служіння.
Как можна научиться дружбі, якщо ти не бачиш чоловіка, який, несмотря ні на що, твій друг?
Це вже сприймати, це вже любити, а не дружити. Це
так,
інше,
а любов, а як дружити без любви?
Ну, я товаришу можу розказати найсукровенніше. Ну, чому я буду говорити?
Да? Ну, ні, да, правильно, ну, чому ви будете говорити це кожному, да? Ну, хорошо. Ну, смотрите, как можно... Представляете, вот я молодой священник, да, мне 31 год. Ко мне приходят люди, которые старше меня. И они мне открываются и что-то говорят. В этот момент они кто для меня? Я на них смотрю только как на друзей. Потому что, понимаете? Если я буду смотреть на этого человека, как, знаете, сериал «Молодой папа» я посмотрел. Очень классный сериал. Очень
мне також сподобалось. Мы робили рецензии на радио. На
да, да.
Чекаем уже наступную частину.
Да. Так вот, удивительно то, что там есть момент, когда молодой папа говорит, я не люблю туристов. Ну, не говорит, не люблю, даже ненавижу туристов. И говорит, папа, ваш святой отец, почему? А он говорит, да потому что они все время проходят мимо. То есть... Пришел, посмотрел, ушел, пришел, посмотрел, ушел. И в этом есть смысл. Поэтому вот в храме, чтобы человек не чувствовал себя туристом, он должен увидеть, что я его друг. И более того, если человек идет ко мне и открывается, в первую очередь я должен быть для него другом. Ну, то есть, а как по-другому?
Ну, в тюрьме вы же маете быть авторитетом. Священник в тюрьмі є авторитетом.
Ну, якщо ти там живеш на ПМЖ, то, звісно,
ну,
да.
Чому?
Якщо... Було б неплохо.
Не в тому сенсі, що ти там так керуєш якимось там, ну, певними справами, а от як особа.
Так, смотрите, в том-то і діло. Ну, щоб бути авторитетом, нужен какой-то опыт. То есть, когда тобой маніпулировали, когда ти это понял, когда ти перестал это поддаваться, ти в глазах другого человека приобретаешь авторитет. И уже в следующий раз человек не будет звонить тебе и рассказывать про православие.
Долго вам треба было працювати над тим,
ну, что... Ну, я не знаю, ну, какой-то период был, да. То есть, ну, как... Ну, я подходил, я говорил с отцом на эти темы. И знаете, что мой отец сделал? Он поступил очень мудро. Он не давал мне никаких советов. Он просто улыбался. И говорит, ну, подожди, ты все поймешь.
Ну, дивіться, в тюрьме я там, я, знаете, я своя мова. Вы якось володеете цим?
Ну, добрый вечер в вашей хате. Это ограбление в городе. Добрый вечер, хлеборобы. Это ограбление в селе.
Не, ну добре, коли ви туди приходите, вам треба мати навик і спосіб спілкування з цим.
Они очень культурные люди, я не знаю. Ну, как, ну, культурные. Наоборот, смотрите, когда человек живет и вот так все время, да, хочется, есть, возникает жажда. Жажда в чем? В отношениях. жажда в дружбе, жажда в любви, жажда во внимании, жажда в общении. Понимаете? И вот эту жажду они же не пытаются утолить сразу. Ты приходишь, и они сразу тебе начинают рассказывать. Если психический человек неуравновешенный, то, конечно, да, он ведет себя как, ну, нестандартно, скажем так. Не хорошо, не плохо, не стандартно. Ну, потому что у человека проблема, может, психика нарушилась из-за обстоятельств. А люди, которые живут там, приняли это, они общаются очень интеллигентно, очень культурно. Ну, потому что им не хватает этого, понимаете? То есть людям чего не хватает? Красоты. Даже тем, кто сидит в тюрьме. Им не хватает красоты. Даже тем, кто приходит в воскресенье на службу. Не хватает красоты. Проблема только в одном. Когда тебе не хватает ее красоты в тюрьме, то ты ценишь каждое мгновение. То есть там люди ценят. Понимаете, те печенья, конфеты, бутерброды, какие-то там угощения, там обувь, одежду. То есть какие бы они были, они ценят. Ну, потому что, особенно когда у тебя нет родственников, то ты ищешь красоту в каждом мгновении. Это тоже вот эта история про Параджанова, не знаю, знаете или нет. Это я услышал ее у Филоненко Александра Семеновича. Он рассказывал, что Параджанов, когда был в тюрьме, он другу писал письмо и говорит: ты знаешь, тут так холодно, так плохо, так это, но тут есть одно место, и он описывает туалет. Он говорит, начинает так: болезни у всех разные. И когда оно замерзает, и солнечные лучи там попадают на это, оно на солнце переливается разными цветами. И это так красиво. И это он говорит о сортире. То есть это к чему? К тому, что каждый из людей хочет, жаждет красоты. И если, знаете, как, ну и жизнь... потерял нить, вернулся. По поводу желаний, да, нравственного богословия. Дело в том, что жизнь действительно должна состоять из радости и удовольствия. Например, открываем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. И там написано: «Я вор приходит для того, чтобы украсть и разорить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели сполна». То есть на русский язык. Я пришел для того, чтобы вы жили по полной. Но для кого-то по полной — это когда уже печень выпрыгивает там, да, там и поджелудочная, и все там. И ты вот, ну как бы там, проблемы у тебя с наркотиками, с алкоголем, долги, все. А для кого-то по полной — это когда прям вот гармония, красота, когда ты... То есть, понимаете, вопрос в чем? Все желания, которые есть у нас у людей, они нормальные, они природны нам. Но когда мы их реализовываем без Бога, они приводят к катастрофам. И поэтому есть такая поговорка, знаете, благими намерениями дорога куда приводит.
Скажіть, от багато вже про це спецпроєктів знято, про в'язницю, про те, що в українських в'язницях йде таке повне приниження і ламання честі, так, людської честі. От ви як священник капелан, будучи...
Это маніпуляція, понимаете? То есть тут, если нужно раздразнить общество, то какую-то чернуху там выставляют в новостях.
Тобто там...
Ну, от как про насправді... церковь, да? Угу. То есть, если нужно сказать, там, Украинская православная церковь, там, плохая. Почему? И находят каких-то людей, которые вот выставляют и говорят: вот-вот, посмотрите. Угу. Но при этом там же есть много хороших людей. Ну да, есть проблемы, но проблемы есть везде, и у католиков, и у православных, и вот у новых там, и у православной церкви Украины тоже есть свои проблемы. То есть это... У всех есть какие-то проблемы. То есть это манипуляция. Но в тюрьме этого нет, не знаю. Мы общаемся, дружим с руководством. Ну, не знаю, может быть, есть что-то, чего я не знаю. Но я такого не видел. Я был в совете попечительском, скажем так, при тюрьме. Служба, я не помню, как это называется. Ну, то есть, когда заключенные могут обратиться за какой-то помощью, написать письмо, и ты, как специалист из своей сферы, там, скажем, ты можешь повлиять на это. Ну, это юридически оформлено. Это как громадская рада. Вот. При пенитенциарной службе. И, ну, там разные случаи. Было, когда заключенные там вели себя плохо, а потом жаловались, что их там обижают. Ну, було таке.
Ну, я сказати, не мав підтексту, в цьому запитанні я не мав підтексту чисто до керівництва, до тюремників.
Ні, ну,
йдеться про сам клімат, який панує, ну, клімат... поміж в'язнями. Ну, там говорять про насилля, про якусь там, так, я про ці речі кажу.
Ну, про, это...
про
слушайте,
гідність,
конечно,
людську, в принципі.
Оно є і здесь.
Як подарувати людську гідність в'язню?
Я не знаю. Ну, то есть, я не знаю, как подарить.
А це не завдання
нет,
церкви?
Ні? Нет, ну, я не знаю.
Смотрите, церква завжди говорить про гідність, що людина є гідна.
Я вже говорив, да, я відкрив для себе, що моє священське служення должно заключатися в одному. Не мешать Богу жити серед людей. То есть делать все максимально, чтобы человека от Бога не отвернуть, а иногда это просто даже лучше ничего не делать, а просто смотреть. Все. И этого, может быть, уже твоего взгляда может уже быть достаточно для того, чтобы человек как-то изменился. Или как минимум, что он увидел, что ты ему не желаешь зла. И заразился вот этим, понимаете? Не ненависть, не злость, а увидел, что на тебя кто-то смотрит. Как Христос, смотрите, как Христос смотрел, допустим, на женщин, на мужчин. Ну, к примеру, да, там вот блудницу привели к нему. Надо побить камнями. Он говорит, не вопрос. Кто без греха, бросайте камень первый. Сначала старики разошлись, потом молодые люди разошлись. И, ну, что дальше было? Он говорит, ну, иди, больше так не делай. То есть он посмотрел и принял на нее, посмотрел на нее не как на что-то, что мужчина, как обычно, смотрит на женщину, да, там, на красивую женщину. Надо захватить, победить, там, ну, там, как минимум, хорош, хорош. А Христос смотрит сразу на ту красоту, которая была заложена в человеческую природу при сотворении. То есть апостол Павел где-то об этом говорит, не, сейчас ссылку не вспомню, но можно прогуглить, проверить. Он говорит, мы как свет в глиняных сосудах. То есть если мы действительно знали бы свою вот внутреннюю красоту, да, то мы даже, может быть, даже вот сейчас мы бы даже очень сильно возгордились. То есть, да, как это было с Деницей, с сатаной, да, как он, ну, понимаете, то есть, поэтому вот на это смотрит Господь, вот так, поэтому вот этот взгляд, он тоже может, то есть нести там, проповедовать, ну не знаю, ну вот я тренинги провожу по ненасильственной коммуникации, метод фасилитации мне очень нравится, почему, потому что ты выступаешь, ну, как учитель, как тренер, но при этом ты просто, знаете, как метод Сократа, ты просто создаешь условия, там какие-то упражнения, допустим, игры, упражнения или вопросы наводящие. И ты уже знаешь на них ответ. Но если ты так, вот если я вам сразу так отвечу, да, ну вы скажете, вы, может, даже пропустите мимо ушей. А если я создам определенную обстановку, то вы задумаетесь. Например, как это у меня в храме происходит? Очень просто. Люди приходят, допустим, и говорят, Господь мне не отвечает. Я говорю, ну, а вы слушали? Ну, да, мы молимся. Я говорю, как вы молитесь? Ну, и люди говорят, ну, мы вот 150 раз, это Богородичное правило, все. Я говорю, ну, давайте, смотрите, вы Бог, я это вы. И начинаю 150 раз читать Богородица Дева. Богородица Дева, радуйся, блатная Мария Господь. То есть читаю. Потом говорю, спасибо, до свидания. Встаю и выхожу из храма. Ну, захожу обратно. Я говорю, видите? Люди не надо, люди так смотрят. Я говорю, вот это вы так перед Богом. То есть вы оттарабанили. Все же как надо? Как надо. Все каноны почитали? Все каноны почитали. Ну все, а чего же вы недовольны? А нет общения. А почему? Потому что забывают, что молитва в первую очередь это не всегда слова, а молитва это может быть и дела.
Слухать.
Молитва это, да. Молитва это даже может быть вот у Антония Сурожского. У него есть замечательная книга, я рекомендую слушателям найти в интернете. Аудио есть. «Школа молитвы» Антония Сурожского. Он там говорит замечательные вещи. Он говорит, что молитва может быть и стояние перед Богом. То есть встаешь перед иконой, закрываешь глаза, молчишь устами, молчишь мыслями. И где ты стоишь? Ты же понимаешь, что есть образ, и как образ на тебя смотрит. А представь, что в этот момент смотрит на тебя Господь, и Он видит то, что ты пытаешься скрыть даже от себя. Представляете? И ты в этот момент, и это разве не молитва? Это молитвенное стояние. То есть это ж, и люди об этом забывают. Поэтому вот это, знаете, вы говорите, что священник должен нести. То есть мне это по душе. То есть вот это создание, это тоже своего рода манипуляция. Но смотрите, ну правда же, да? То есть это своего рода тоже манипуляция. Но при этом ты, когда манипулируешь, если я делаю то, что я считаю нужным, это всегда приведет к катастрофе, потому что я грешный человек. А если я свидетельствую о своих отношениях с Богом, это уже проповедь. Если я свидетельствую о своих отношениях с Богом. Поэтому вот для меня, как для священника, вот это является как бы важными принципами. Не мешать Богу, свидетельствовать о моих отношениях с Богом. То есть вот это важно. Понимаете?
Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що це прямий ефір. Ви слухаєте програму «За Христа». Я з нами в студії є протоієрей Олександр Черней, настоятель парафії Інокентія Херсонського в одноіменному місті Херсон. Говоримо ми зараз про в'язничне капеланство. Наступна частина програми буде також присвячена батьківству. З цієї хвилини можна телефонувати. Наші номери телефонів є діючими, є відкритими. Будь ласка, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Можливо, у вас є якісь запитання, поради, не знаю, можливо, якісь і зауваження. Тож телефонуйте, а ми продовжуємо далі. Таке останнє, напевно, запитання, яке буде стосуватися саме в'язничного капеланства. Чи є, можливо, у вас десь в пам'яті такі із цікаві історії з навернень? Ви почали говорити, що ви знаєте про навернення. Да, щось да. Такого...
Ну, чоловік вийшов і прийняв монашество.
Серйозно?
Да.
І він тепер священник?
В одному із монастирів. Ні, ні, він не священник. Ні.
Просто чернець.
Ну, не монашество, він послушник, послушник. Не монашество.
Ну, живе при монастирі?
А може, ні, подождите, прийняв монашество, да, тому що, да, прийняв. Живе при монастирі, да.
Це така надзвичайна переміна.
Ну, ви знаєте, разве нет?
А ви його формували, тобто це така заслуга, можна
нет,
сказати?
Ні, ваш... отець з ним общався. Mm-hmm, тобто,
ваш батько.
Ну, він іноді дзвонить, щось спрашує. И как-то мы общаемся, иногда очень редко что-то иногда просит, но он с отцом общается моим.
У вас страху немає, коли ви відвідуєте в'язнів кожного разу?
Ну, перший раз було, наверное, я переживав немножко. Ну, більше, ну, обична чоловіча якась, не знаю, там, брезгливість якась може бути. Ну, перша зустріч, знаєте, в 16 років, яка може бути, ти йдеш в тюрму, яка може бути, що ти... Тобто, ну, які там можуть бути очікування. Звісно, самі страшні, самі неприємні якісь... Поэтому было что-то, ну, там, страх какой-то, что-то, ну. Ну, потом все как-то прошло. То есть, ну, со временем, знаете, как, ну, когда мальчик становится, мужаешь немножко, то поэтому уже на многие вещи смотришь по-другому.
Окей, да. Зараз ми будемо говорити в наступній частині нашої програми про батьківство. У вас є син, йому зараз скільки років?
8.
От як, значить, мати, ну, зараз в сучасному такому контексті вимог, там, вихрі подій, які сьогодні є, потреб хлопця, молодого хлопця, виховувати молодого сина, і ви як батько-священник?
Ну, все очень интересно. Ну, я бы хотел первую историю рассказать по поводу... Я же сын священника, и я травмирован этим по полной программе. Ну, я так, я, ну, как шучу, но каждой шутки, истории шутки, доля правды. И, ну, о чем я говорю? Ничего плохого, конечно, не происходило, но, допустим, многие вещи мне были непонятны, допустим, молитвы на славянском языке. То есть я, мне было интересно, и мне приходилось там брать слова, что изучать. И поэтому у нас дома я ввел традицию читать молитву «Отче наш» на русском языке. Uh-huh. И сыну было 5,5, по-моему, 5 лет ему было. 5,5 где-то. И обед, ну, мы всей семьей обедали. И я читаю молитву «Отче наш» на русском языке. И потом в какой-то момент, а до этого, то есть не, я не учил, ничего не заставлял. И вдруг сын меня спрашивает: «Папа, что ты делаешь?» Я ему говорю, молюсь, потом я понимаю, что происходит на самом деле. Я ждал этого вопроса. Я ждал этого вопроса. То есть я ждал, что сын меня спросит о моей вере, о моих отношениях с Богом. Я ждал. И тут я, вдруг он меня спрашивает, и я ему говорю, молюсь. Ну откуда он знает, что я молюсь? Что такое молитва в 5 лет? Там 5,5. И я говорю, я в этот момент это все у меня раз, я чук, отрезвел. Я говорю, я разговариваю с другом. Он говорит, с каким? Я говорю, ну видишь, он дядя нарисован. Его зовут Иисус. Я читал про него книжку, мне понравилось. Начал как-то проверять, и мы с ним подружились. Потом у нас было несколько встреч, и после этого я убедился, что он мой друг. Даже когда я к нему плохо отношусь, он все равно меня никогда не бросает. Настоящий друг. И он говорит, а, понятно. И мы дальше едим-едим. Ну, хорошо. Ну, то есть он говорит, а давай пригласим твоего друга в гости.
Він говорить.
Да, сын говорит. Я говорю, хорошо, давай пригласим. Но смотри, он, при... ну, я говорю, ну, он придет. О чем вы будете с ним говорить? Давай я тебе, вот есть книжка про него с картинками. Хочешь, мы можем пойти, я тебе могу показать, полистать, что-то рассказать, что тебе понравится. И то был вечер, когда первый раз сын по своей собственной воле открыл детскую Библию, и мы смотрели картинки, что-то я рассказывал, то есть какие-то вещи. Поэтому, ну вот я родителям объясняю, знаете, когда я публиковал у себя на страничке инструкция поведения родителей с детьми в храме. Ну, допустим, наверное, все, я не знаю, как это, скажем, в католической церкви, но вот в православной церкви это обычно так происходит. Детей подводят к причастию. Особенно, когда первый раз какой-то большой бородатый дядя в непонятной блестящей одежде, не модной вообще, непонятной, заставляет что-то съесть. В этот момент мама, папа это не едят. То есть явно какая-то нехорошая ситуация происходит. И ребенок начинает протестовать. И что в этот момент происходит? Ему либо закрывают нос, открывают рот, заламывают руки, там плат держит все, а потом батюшка улыбается, там, или кто там, это ради твоего блага, там, и причащает. Это ж, а у ребёнка стресс. То есть он плюется, кричит, и все там бесноватый, еще что, начинает молитвы там придумывать. Ну, всякие истории бывают. А теперь представьте эту историю, ну вот, да, историю глазами ребенка. Опять же, ребенок смотрит на родителей, родители не причащаются, а его толкают на это. Получается, родители же должны идти впереди, то есть показывать пример. А ребенок, глядя на пример родителей, да, поскольку у ребенка у всех детей есть доверие к кому? К маме, к папе. Почему? Потому что вот они меня полностью обеспечивают. И поэтому, когда мама, папа не причащаются, и ребенок этого не видит, как родители молятся. А все же мамы, вот как делают? Ну, все мамы, которые ко мне приходят, я как кризисный консультант иногда консультирую, когда проблемы в семье какие-то. Ну как? И получается, что мамы все хотят как правильно, хотят добра, но сами при этом так не поступают. Это очень часто, вот, ну, как в истории, опять же, история, женщина приходит, девушка, говорит, батюшка, поговорите с ней. Дочку привела, посадила, говорит, садись. Батюшка, поговорите с ней. Я говорю, а что случилось? Она не хочет Библию читать. Я улыбаюсь, говорю, а вы читали? Она говорит, мама, а мама такая, я? Нет, но я же ей лучше хочу. И это не одна история, я уверен, что таких историй очень много. Но важно что? Понимать, что ну ты либо, если для тебя это важно, ну делай. То есть проблема счастья, знаете, вот или, допустим, у нас, у меня в общине, ну как не в общине, если, иногда приходят люди в нужде. Допустим, и нет детей. И было несколько случаев, сейчас я пытаюсь вспомнить, раз, два, три, четыре. Где-то случаи было, когда люди приходили, мы молились, они исповедовались, причащались, и прям одна история была удивительная. Пришли ребята, говорят, поди к отцу Александру. Я говорю, ну хорошо, приходите, вот служба, все причащаются. Я говорю, ну вы верующие христиане, они, да, ну причащайтесь тоже. Там мы же не готовились, мы первый раз. Я говорю, ну причащайтесь, я вас принимаю, вы же не просто так сюда пришли. А видно, что они очень грустные, грустные. Они причастились, и в ту же ночь она забеременела. А до этого несколько лет она не могла, они там ходили везде, ездили, все там пытались, что-то ели там всякие гусиные лапки там. Мышиные жопки, извините, там и все. А тут пришли в храм, и, то есть они, знаете как, они сделали все, что могли, и последняя инстанция — это церковь. И, ну, для кого-то это должно быть первое, конечно. Ну, а есть люди, для кого это последняя инстанция. И они приходят, и так вот, к чему рассказываю? К тому, что родители, которые хотят иметь детей, они зачастую несчастны, зачастую. И думаешь, ну, так, ну, бывает. Чаще всего я сталкиваюсь с этим. И думают, что если родится ребенок, то они станут счастливыми.
Скажите, вы хотели бы, чтобы у вас сын також был священник? Так уже плеяду вибудувати священничем.
Ну, я не знаю. Я хочу, чтобы он был счастлив, если ему это нравится. Ну, он хочет быть священником ниндзей. Это из последнего. Ну, хотел когда-то.
Да, сейчас... Колись все-таки хотел.
Да, потом, не знаю. Я хотел, не помню кем, я хотел быть тоже полицейским, потом хотел быть, я не помню, тоже в церкви какие-то слова слышал там. Епископ, владыка, там, архимандрит, тоже какие-то вещи говорил. Но это не столь значимо. Почему? Потому что он мой сын, кем бы он ни был. Ну, то есть я не хочу йому причиняти добро.
Скажіть, ви відчуваєте деколи ну, те, що ви трохи недопрацьовуєте як батько, віддаючись
конечно,
повністю парафії?
Звісно.
Через парафію, через те, що ви служите?
А, через це? Я взагалі, в принципі, як папа. Ну, ну, наверное, да. Я просто зараз так явно це не вспливає, но я взагалі, в принципі, недопрацьовую. Ну, то есть, потому что грешный, потому что иногда ленюсь, потому что иногда боюсь, потому что иногда страшусь чего-то. Я всегда недопрацьовую. Ну, то есть...
Були випадки, що ваш син комплексував з того, що він син священника? Сьогодні це не сильно модно.
Ну, смотрите, просто у мене-то, я православний священник, но у мене нет бороди, я занимаюсь боксом. То есть я...
Тобто він може сказати, мій друзі... батько священник, але він займається боксом. Ну, я думаю, що це згладило би.
Ну, може бути так, да. Тобто була... Да, і син у мене теж займався боксом, то зараз перейшов на футбол. Тобто я не знаю, комплексует он или нет, но... Во всяком случае, я тоже переживал через это, ну, проходил через этот этап. Когда, допустим, с тебя смеются, когда там тебе говорят, а, там, поповский сын, там, mm-hmm. еще что-то. Но в этот момент просто, знаете, как, ну, да, да. То есть это тоже вопрос, знаете, это кризис, который нужно пережить, потому что в этот момент ты можешь отречься от отца, сказать, ну, а я-то при чем, мне тут не... Либо сказать, ну, да, мой отец священник, а что? Да, а что тебя смущает? Ну, вы там такие, слушай, это, ну, это некрасиво так.
Ну, там, да, він підросте трошки, далі піде в світ, там, пляшка пива, йому скажуть, о, та ти ж там попівський, там, ну, гуляння з дів... гуляти б з дівчин, смотрите, скажу, вам же ж не можна.
Рано или поздно, я понимаю, что моего сына это ждет, как и любого ребенка в этом мире, в этом городе, в этом, на этой планете это ждет. То есть рано или поздно он столкнется с куревом, ну, с курением, может, и это будет его выбор, рано или поздно он столкнется с алкогольными напитками, так же, как я, как вы, как все мы сталкивались с этим. И что? Ну, смотрите, что плохого в вашей жизни или в моей произошло. Смотрите, я священник, вы ведущий на радио, вы верующий, я верующий. Ну, у нас же этот опыт тоже был.
Одна справа виховатися в відповідному...
Просто нельзя делать вид, что этого нет. Нельзя делать вид, что этого нет. Не нужно, конечно, потакать, не стоит. Но, опять же, тут вопрос, если я люблю своего сына, то что бы он ни делал, каким бы он ни был, я его люблю. Это Франко Нимбрини. Это, знаете, не знаете этого человека? Uh-huh. Он когда-то говорил, он написал прекрасную книгу «От отца к сыну». Можно в интернете заказать, она недорогая. И он рассказывает следующее. Он говорит так. «Все мамы во всем мире своих детей любят следующим образом. Я тебя люблю, но...» И список. Уборка в комнате, с этими дружи, с этими не дружи, хорошие оценки, та-та-та. И он говорит, я много... А он педагог, великий педагог. И я, ну, как давно, несколько лет дружу с ним, вот общаюсь, и он рассказывает разные истории интересные. И он говорит так, вот сколько я путешествую, я не встречал пока еще ни одну маму, которая прям говорит своим детям так, я тебя люблю, точка. Все. Все.
Скажите,
мамы хотят
вы караете своего сына за какие-то переступы?
Ну да, ну как, ну да, ну просто я карайте такое слово.
Ну, украинский, но иншой.
Нет, да, да, ну да, конечно. Ну, смотрите, например, вот был случай, там он подрался в школе. И, конечно, его-то он был немножко подавлен. И я просто, ну, поговорил с учительницей, поговорил с родителями того мальчика, говорю, нам нужно встретиться. Я был сыном, и был другой мальчик, одноклассник со своим отцом. И я просто, ну, говорю, смотрите, не хочу ругаться, хочу выяснить. И я при своем сыне и при этом мальчике, этого мальчика спрашиваю, говорю, смотри, если мой сын тебя чем-то обидел, скажи мне, и он будет наказан. Я его поставлю в угол, там, накажу, не дам там гулять на улице, то есть какие-то прещения будут. Но если он ничего не сделал, тогда, я думаю, нужно тебе извиниться. И он говорит, нет, ничего не сделал. И тогда его папа говорит, ну, извинись. Уже я молчал. Он говорит, ну, тогда извинись. Они извинились, пожали друг другу руки, и все. То есть тут во дворе был случай недавно. Тоже это удивительная история. Сколько, ну, вот, был день рождения у сына, ему подарили мяч футбольный. То есть до этого, в этом году, в прошлом году наш футбольный мяч порвался, потерялся, и... буквально минутку. Порвался, потерялся, и в этом году подарили ему футбольный мяч. И вот два дня ребенок во дворе с футбольным мячом. Приезжает сосед, выходит из машины, берет его за шкирку, думал, что он один из тех ребят, которые били мячом по его машине. А ребенок второй день с мячом, я на улице, я вместе... А я где-то отлучился, по-моему, где-то там воды пошел купить в ларек, не помню. Я прихожу, а во дворе скандал. Какой-то крик, непонятно что. Ребенок испугался. А я же, знаете, такой весь, ну давайте, не будем ругаться. Но... А кто-то из мамочек говорит, так он твоего сына шарпал. Я говорю, в смысле? Ну, мы разошлись, конфликта не было, но вижу, что сын расстроился. И на следующий день просто попросил соседа, говорю, слушай, ну, выйди, потому что сын расстроился, и надо как-то разрешить эту ситуацию, потому что это травма. Он, сосед, вышел, говорит, да, вы знаете, я не прав. Не надо было шарпать ребенка. Я почему-то решил, что это он. Но на самом деле нет. А ему я говорил точно то же, что говорил 7-летнему однокласснику. Если мой сын виноват, скажите мне, в чем? он будет наказан. Но если нет, это неправильно. И он извинился перед сыном, они пожали друг другу руку. Я говорю, смотри, дядя не страшный, все нормально. То есть тут наказывать, ну за что? То есть если ребенок живет, развивается, то ну, это за что наказывать?
Що б ви побажали на завершення батькам, от саме чоловікам, батькам у вихованні їх синів? От ви, дивлячись на інші сім'ї, скажімо, не зразкові, який брак ви там бачите? Ну, дуже коротко в нас да, завершується наш ефірний час.
Я би посоветував тільки одне – обратити внимание на Іосифа, богоприємця. Він знає, що не доживе до того моменту, коли Ісус Христос буде взрослим, уже ну, взрослым, успешным, даже не знал, там, женится, не женится. Иосиф как бы ну, не знал, наверное, этой истории до конца, как она все будет. И он понимал, что у него немного времени, и он просто подарил Иисусу всю свою любовь, как ну, он был отчимом, но он подарил всю свою любовь, зная то, что он никогда не увидит, что будет с его сыном. Все. То есть у нас есть каждый день для того, чтобы жить счастливо со своими детьми. Все. То есть вот так относиться, ценить каждый день.
І на власне на цій фразі «Цінуйте кожен день» ми завершуємо наш ефір. Це була програма «За Христа». З нами був отець Олександр Черней, протоієрей, також клірик Херсонської єпархії, блогер
Української православної церкви.
На завершення про це скажу дійсно. Української православної церкви і настоятель парафії Інокентія Херсонського, мощі якого знаходяться в Одесі, здається, колись я там зустрічав його. Я вам сердечно вдячний за ваші щирі відповіді. Говорили ми сьогодні про в'язничне капеланство. Говорили ми також сьогодні про батьківство. Мені про батьківство більше, чесно кажучи, сподобались ваші вражаючі історії виховання. Сподіваюся, що вам було на користь це все почути. Незабаром ця програма буде висвітлена на нашому сайті radiomaria.org.ua. Дочекайтеся. Слава Ісусу Христу!